Глава 49. Холд. Холодные скалы. Нахмурившись, Рант огляделся по сторонам. Впереди, примерно на расстоянии мили, высился горный массив. Не то плотное скопление отвесных скал, не то гора, рассеченная узкими расщелинами. Слева от себя он видел ущелья, неровные изломы и иссохшие холмы, местами поросшие жесткой травой и безлистными колючками, редкими ощетинившимися шипами кустами и низенькими деревцами. Подальше высились громадные скалы-колонны, а совсем вдалеке тянулась зубчатая полоса гор. Справа картина была примерно той же самой, разве что местность оказалась поровнее и горы поближе, а так одна растрескавшаяся желтоватая глина. Все та же пустыня, которую он видел с тех пор, как покинул Чейндар. «Где?» — спросил он. Руарк взглянул на Авиенду, а та смотрела на Ранда так, словно тот спятил. «Идем», — сказал вождь, — «пусть собственные глаза покажут тебе холодные скалы». Сбросив шуфу на плечи, Руарк бегом припустил вперед, к расщелине в отвесной скале. Шайда уже остановились и принялись ставить палатки. Гейрн и все джинда, обнажая на ходу головы и ведя с собой вьючных мулов, с громкими криками последовали за Руарком. Девы, сопровождавшие купеческий караван, велели возницам ехать следом за джинда, да побыстрее. Одна из хранительниц, подобрав юбки повыше, побежала вдогонку за Руарком. Рант решил, что это Эмис. Волосы седые, а бежит шустро. Бэйр, наверное, так не смогла бы. Остальные хранительницы спешить не стали. Как шли, так и продолжали идти. Морейн, чьи волосы по-прежнему закрывала шаль, заколебалась. Кажется, она порывалась подъехать к Ранду, потом заспорила о чем-то с одной из хранительниц и, в конце концов, вместе с Эгвейн на серой кобыле и Сланом на его вороном жеребце заняла место перед колонной облаченных в белое Гайшайн, ведущих в поводу вьючных лошадей. Впрочем, двигались они все в том направлении, в каком бежал Руарк. Свесившись с седла, Ранд протянул руку Авиенде, а когда девушка отрицательно покачала головой, сказал: «Они так кричат, что я не услышу твоих слов, а из-за этого могу совершить какую-нибудь непростительную ошибку». Что-то пробормотав, Авиенда покосилась на дев, окружавших торговые фургоны, но все же ухватилась за протянутую руку. Несмотря на ее протесты, Ранд подтянул девушку вверх и усадил позади себя. Всякий раз, когда Авиенда хотела сесть на лошадь самостоятельно, был немалый риск, что она выдернет его из седла. Рант дал ей время устроиться, расправить тяжелые юбки, хотя они обнажали ее ноги заметно выше мягких по колено высотой сапожек, после чего пустил коня легким галопом. Пожалуй, Авиенда впервые ехала на коне быстрее, чем шла пешком. Чтобы не свалиться с седла, ей пришлось обхватить Ранда за талию. «Под твоей милости, макроземец, сестры поднимут меня на смех!» — проворчала она ему в спину. «С какой стати? Я не раз видел, как Эмис и Бэйр ехали позади Морейн или Эгвейн, а ты чем хуже?» Подумав, Авиенда сказала: «Ты воспринимаешь перемены гораздо легче, чем я, Рандал Тор». Он так и не понял, что она имела в виду. Когда они догнали Руарка, Гейрна и Эмис, немного опередивших по-прежнему кричавших джинда, Ранд с недоумением увидел, что рядом с ними спокойно бежит Куладин, обнаживший огненно-рыжую голову. Авиенда рывком сдернула шуфу с головы Ранда. «Ты должен вступить в холд с открытым лицом, чтобы все тебя видели. Я ведь тебе уже говорила. И надо шуметь. Нас давным-давно заметили и, конечно же, знают, кто мы такие. Но обычай требует показать, что мы не пытаемся застать холд врасплох». Ранд кивнул, но кричать не стал, поскольку Руарка и его спутники молчали, да и сама Авиенда тоже. Однако воины джинда раскричались вовсю. Наверное, на несколько миль окрест слышно. Куладин, резко повернув голову, бросил на Ранда взгляд, несколько удививший юношу. На загорелом лице Куладина промелькнуло презрение и что-то еще. Ненависти и пренебрежения юноша ожидал, но, похоже, он, Ранд, чем-то распотешил этого Шайдо. Хотелось бы знать, чем. «Глупый Шайда», — пробормотала сидевшая за спиной Ранда Авиенда. Может, как раз то, что девушка едет верхом, и насмешила Куладина, но Ранду казалось, что дело в чем-то другом. В вздымая за собой клубы желтоватой пыли, подскакал Мэтт, в надвинутой низко на лоб шляпе и с упертым копьем в стремя. «Что это за место, Рант?» — спросил он, силясь перекричать аильцев. «От этих женщин толку не добьешься. Знай, твердят, быстрее да быстрее, или сам увидишь». Рант объяснил, и Мэтт, нахмурившись, вгляделся в отвесный утес. «Ежели запастись всем необходимым, тут можно держаться годами, хотя это ни в какой мере не твердыня и не Тора Харад». «Какая такая Тора?» — не понял Рант. «Да так, к слову пришлось», — пожал плечами Мэтт. «Слышал когда-то. Не обращай внимания». Он привстал на стременах, обернулся и поверх голов Джинда кинул взгляд на купеческий караван. «Хорошо еще, что они с нами. Интересно, надолго они еще останутся?»
«Во всяком случае, они отправятся вместе с нами в Алкаэрдал», — ответил другу Рант. «Руарк говорит, что там, где встречаются вожди кланов, происходит что-то вроде ярмарки, даже если собираются всего 2-3 вождя. Ну а уж коли соберутся все 12, Кейли и Кадер не упустят такого случая».
Мэтта это известие, похоже, не слишком обрадовало. Руарк направился прямиком к самой широкой, шагов в 10-12, расщелине в отвесной каменной стене. Проход вел все глубже, и нависавшие по бокам скалы скрывали солнце. И в их тени под голубой лентой неба, вот уж неслыханное дело, было прохладно. Бессловесные крики аильцев отдавались эхом от буровато-серых каменных стен, а когда они неожиданно смолкли, цокот копыт и скрип фургонных колес позади показались необычно громкими. Ущелье, в котором двигались Рант и его спутники, после нескольких изгибов вдруг превратилось в широкий и почти прямой каньон. Со всех сторон неслось оглушительное улюлюканье. Вдоль всего ущелья стояли толпы людей. Женщины в тяжелых юбках, с шалями на головах, мужчины в серо-бурых куртках и штанах. Рант знал, что это называется «кадинсор». И девы копья тоже были здесь. Все махали руками, кричали и колотили по горшкам, подносам и тому подобным предметам. У Ранда даже челюсть отвисла. Ну и столпотворение! Стены каньона представляли собой ступенчатые террасы, облепленные маленькими домиками, желтыми глинобитными или сложенными из серого камня. Между этими, казалось, громоздившимися друг на друга хижинами велись узенькие тропинки. А почти на каждой плоской крыше был разбит крохотный огородик с бобами и тыквами, перцами, дынями и какими-то совсем уж невиданными растениями. По дорожкам свободно бегали куры, такие рыжие, каких он и не видывал, и другие, более крупные, чудные с виду, крапчато-серые домашние птицы. Туда-сюда сновали детишки, те, кто постарше, были одеты так же, как взрослые. Облаченные в белое гайшайн, носили на головах большие глиняные кувшины, видимо, воду для поливки грядок. Ранду всегда говорили, что у аильцев нет городов, но это поселение, или как там они его называют, явно было куда больше самой многолюдной деревни. Скорее всего, это все-таки город, хотя и до крайности необычный. Грохот стал оглушающим. Ранд даже не мог задать Эвиенде интересующие его вопросы, а спросить он хотел в первую очередь про диковинные овощи, глинцевитые круглые фрукты, слишком красные для яблок, растущие на низеньких кустах с бледными листьями, и про прямые с широкими листьями стебли с длинными толстыми отростками, увенчанными желтыми кисточками. Ведь как-никак, столько лет он был фермерским сыном. Руарк и Гейрн замедлили шаг и закинули копья за спину, вправив их за ремни налучей. Так же поступил и Куладин. Эмис побежала вперед с радостным смехом. Мужчины же продолжали идти быстрым шагом по каньону, вдоль стен которого толпились люди. Между скал звенели приветственные выкрики и восклицания женщин, порой заглушая грохот горшков. Ранд, как и велела Авиенда, следовал за вождями. Мэтту, судя по его физиономии, больше всего хотелось развернуть коня и убраться куда-нибудь подальше. В своем дальнем конце каньон сужался кверху, и наклонные скальные стены образовывали глубокий темный карман. Солнце никогда не проникало туда. По словам Авиенды, именно потому холт и получил название «Холодные скалы». На широком тенистом уступе, верхняя часть которого была выровнена, стояла Эмис, а рядом с ней другая незнакомая женщина, такая же худощавая и светловолосая, с сединой на висках. Она, кажется, была немного старше, чем Эмис, хотя на ее красивом лице было заметно лишь несколько тонких морщинок, притаившихся в уголках серых глаз. Одета она была точно так же, как Эмис, в толстую юбку, плечи укутаны простой коричневой шалью, а руки ее украшало множество браслетов из золота и резной кости. Желтого цвета волосы, перехваченные шарфом, спускались ниже талии. Наряд ее был ничуть не богаче, чем у прочих, но именно она была хозяйкой крова холода Холодной Скалы. Звали ее Лиан. Рорк остановился перед уступом, и приветственный шум немедленно стих. Гейрн и Куладин стояли за спиной вождя в шаге от него.
«Я и спрашиваю дозволения вступить в твой холд, хозяйка крова», — громко возгласил Руарк. «Я даю тебе его, о вождь клана!»
Также громко отозвалась желтоволосая женщина и, понизив голос, добавила с улыбкой и с большой теплотой. «И сейчас, и всегда, о прохлада моего сердца!»
«Благодарю тебя, хозяйка крова, и отрада моего сердца!»
Эти слова тоже прозвучали не очень церемонно. Вперед выступил Гейрн.
«Хозяйка крова, я прошу дозволения вступить под твой кров. Я даю тебе его, Гейрн. Под моим кровом всегда найдутся вода и прохлада для тебя. Люди из Септа Джинда всегда здесь желанны. Спасибо тебе, хозяйка крова».
Гейрн похлопал Руарка по плечу и отправился к своим воинам. Аильская церемония оказалась не слишком долгой. Куладин с надменным видом встал рядом с Руарком.
«Хозяйка крова, я и спрашиваю дозволения вступить в твой холд».
Лиан растерянно заморгала и нахмурилась. Позади Ранда послышалось удивленное перешептывание сотен человек. В воздухе вдруг повисло ощущение угрозы. Мэтт тоже почуял ее. Он сжал в руке копье, беспокойно оглядываясь на аильцев.
«В чем дело?»
— тихонько спросил Ранда Виенду.
«Почему она молчит?»
Он спросил так, как подобает только вождю, — изумленно прошептала Авиенда. — Должно быть, этот человек спятил. Такая просьба — оскорбления. Но если она откажет ему, то заденет этим всех Шайдо. Но отказать она вправе. Кровной вражды это не вызовет, ибо он как бы ни заносился не вождь клана. Но неприятности не оберешься. В голосе девушки слышалась тревога. — Ты ведь меня не слушал. Наверняка не слушал. Она могла отказать даже Руарку, и ему пришлось бы уйти. Это привело бы к расколу клана, но таково ее право. Она может отказать и тому, кто приходит с рассветом, Рандал Тор. Женщины у нас не так бесправны, как у вас, в мокрых землях, где нужно быть чуть ли не королевой, чтобы не выпрашивать мужчины кусок хлеба. Ранд только молча покачал головой. Он частенько корил себя за то, что маловато знает об аильцах, однако же, судя по словам Авиенды, она тоже имела смутное представление об обычаях других народов.
«Вот бы тебе хоть разок взглянуть на круг женщин у нас в Эммондовом лугу. Ты бы в раз зареклась называть их бесправными. И они бы тебе самой кое-что объяснили».
Ранд почувствовал, как она шевельнулась, видимо, желая заглянуть ему в лицо, и постарался придать своей физиономии невозмутимое выражение.
«Тебе дозволено!» — начала Лиан, и Куладин с улыбкой приосанился. «Вступить под мой кров! Для тебя найдутся и вода, и прохлада!»
Сгрудившаяся вокруг толпа отозвалась одобрительным гулом. Куладин вздрогнул, словно его ударили, и побагровел от ярости. Похоже, он растерялся и не знал, что делать. Сначала он с вызывающим видом шагнул вперед, зло глядя на Лиан и Эмис, и даже сцепил руки, будто для того, чтобы не схватиться за копья. Потом резко развернулся и отошел, свирепо озираясь по сторонам. Теперь он стоял позади Руарка, почти там же, где в начале церемонии, и смотрел на Ранда. Его голубые глаза горели, как уголья.
«Как одинокого бродягу!» — восхищенно прошептала Авиенда. Она приветила его, как привечают безродного бродягу. Смертельное оскорбление для него, но вовсе никакого для клана Шайдо.
Неожиданно она ткнула Ранда кулаком под ребра, да так, что он охнул.
«Давай, макроземец, не мешкай. Твоя честь в твоих руках. Покажи всем, чему я тебя научила. Пошевеливайся!»
Соскользнув со спины Джедиина, юноша подошел и встал рядом с Руарком.
«Я не аилец», — подумал Ранд. «Не аилец и никогда не смогу им стать. Мне их не понять». Он поклонился Лиан. Никто из аильцев этого не делал. Но Ранд поступал в соответствии с понятиями, в которых был воспитан.
«Хозяйка крова, я прошу дозволения вступить под твой кров».
Он услышал, как охнула Авиенда. Предполагалось, что он произнесет вовсе не это, а те же самые слова, что и Руарк. Глаза Руарка беспокойно сузились. Он смотрел на Лиан с тревогой. Куладин, все еще красный от злости, скривил губы в презрительной усмешке. Джинда озадаченно шептались и переглядывались. Хозяйка крова окинула Ранда еще более суровым взглядом, чем до того Куладина. Глаза ее задержались на шуфе, на красном кафтане, которого не надел бы ни один аилец. Затем Лиан вопросительно посмотрела на Эмис, так кивнула.
«Такая скромность, — медленно произнесла Лиан, — подобает мужчине. Мужчины нечасто ее выказывают».
Приподняв толстую темную юбку, она присела в неловком реверансе. Аильские женщины никогда не делали ничего подобного, но она сочла нужным ответить реверансом на поклон Ранда.
«Кара Карну дозволено вступить в мой холд. Для вождя вождей в холодных скалах всегда есть вода и прохлада».
Аильские женщины в толпе вновь заулюлюкали, одобрительно или осуждающе Ранд так и не понял. Куладин бросил на него исполненный жгучей ненависти взгляд и зашагал прочь, грубо отстранив Авиенду, когда та неловко слезла с пятнистого жеребца. Вскоре он скрылся из виду в толпе, которая начала уже расходиться. Мэтт замешкался, не торопясь сразу спешиваться, и смотрел вслед Куладину, а потом негромко сказал Ранду:
«Советую тебе не поворачиваться к этому малому спиной».
«Не ты один мне это советуешь», — отозвался Ранд.
Торговцы уже распрягали мулов и, не теряя времени, выносили товары. В центре каньона и у входа в него они уже начали свой торг. Прибывших других хранительниц мудрости, с ними и Морейн, тоже приветствовали криками и битьем в котлы, хотя и совсем не так шумно, как Руарка.
Но мне не о нем надо беспокоиться.
Тревоги Ранда были связаны вовсе не с аильцами. Морейн с одной стороны, а Ланфер с другой. Вот уж с ними забот не оберешься. И кто опаснее, неизвестно. Ранд чуть было не рассмеялся. Лиан и Эмис спустились со скалы, и, к удивлению Ранда, Руарк, подойдя к ним, обнял обеих за плечи. И та, и другая были рослые, как и большинство аильских женщин. Но Руарк оказался выше на целую голову.
«Мою жену, Эмис, ты уже знаешь», — сказал вождь. «Теперь познакомься и с моей женой, Лиан».
Юноша разинул рот от удивления, но тут же спохватился и быстро закрыл его. Авиенда говорила ему, что Лиан — хозяйка крова холодных скал, жена Руарка, и он решил, что неправильно истолковал весь этот обмен ласковыми словами и взглядами между Руарком и Эмис на Чейндере. Да, он над этим не особо задумывался. Некогда тогда было. Но это...
«Обе!» — выпалил Мэтт. «О, свет! Две! Вот это да, чтоб мне сгореть! Везет же некоторым!
Или же глупее его мир не видывал с самого дня творения!»
«Я думал», — произнес Руарк, приметив удивление Ранды и чуть нахмурившись, «что Авиенда рассказывала тебе о наших обычаях. Похоже, многое она упустила».
Лиан слегка наклонилась вперед и, приподняв бровь, вопросительно взглянула на Эмис и, так кивнув, сухо сказала:
«Мне казалось, лучше ее никто не расскажет ему то, что нужно знать. Вдобавок, надо же было чем-то удержать ее и не дать сбежать обратно к девам. Едва только мы повернулись бы к ней спиной. Видимо, придется потолковать с ней в укромном местечке. О чем она все время с ним говорила? Не иначе, как учила языку жестов дев или гара доить».
Авиенда слегка покраснела и возмущенно вскинула голову. Ее темно-рыжие волосы успели отрасти и топорщились над ушами, подохватывающим голову шарфом. «У нас были темы и поважнее, чем семейные дела. Да и все равно он ничего не слушает».
«Авиенда — прекрасная наставница», — поспешно вставил Ранд. «Благодаря ей я уже немало узнал о трехкратной земле и ваших обычаях».
«Что это еще за язык жестов?»
«А если чего и не понял, так это не ее вина, а моя.
Хотелось бы знать, как можно доить ядовитую ящерицу в 2 фута длиной, и зачем это нужно.
«Повторяю, она прекрасная наставница, и я хочу, чтобы она учила меня и дальше».
«Почему, света ради, я это сказал?» «Может, потому что порой присутствие Авиенды было вполне приятным, во всяком случае, когда она забывала о своей неприязни. В остальном же она была все равно, что заноза в теле. Но, по крайней мере, присматривала она за ним в открытую, что всяко предпочтительнее тайных соглядатаев, которых могли отрядить хранительницы мудрости». Эмис окинула его пристальным взглядом. Ее ясные голубые глаза были так же остры и проницательны, как у любой Айс Седай. Да, по правде сказать, от Айс Седай она мало чем отличалась. И силу направлять умела, и выглядела гораздо моложе своих лет. «Меня это устраивает, так тому и быть», — сказала она наконец. Авиенда открыла было рот, собираясь возразить, но стоило хранительнице обратить на нее свой взор, спохватилась и угрюмо потупилась. Видимо, она надеялась, что с прибытием в Холодные Скалы ее избавят от присмотра за Рандом. «Ты, наверное, устал с дороги», — с материнской заботой обратилась к Ранду сероглазая Лиан. «Да небось и проголодался. Пойдем». Она улыбнулась и Мэтту, который уже поглядывал в сторону фургонов. «Добро пожаловать под мой кров». Взяв седельные сумы, Ранд оставил Джедиина на попечение Гайшайн, которая приняла и поводья Типуна. Мэтт кинул последний взгляд на фургоны, перебросил свои сумы через плечо и последовал за всеми. Дом Лиан находился на самом верхнем уступе западного склона, у крутой стены каньона, возвышавшейся на добрую сотню футов. Жилище, пусть и принадлежало оно вождю клана и правительнице Холда, казалось снаружи скромным, самое большое на две комнаты, прямоугольным строением, сложенным из обожженных на солнце больших глиняных кирпичей с узенькими, незастекленными оконцами, задернутыми обычными белыми занавесками. На плоской крыше располагался маленький огородик, а рядом на террасе, отделенной от дома узкой, мощеной серым плетником тропкой, другой. От прочих домов это непритязательное с виду жилище отличал разве что висевший у дверей большой квадратный бронзовый гонг. Внутри, однако, дом был куда просторнее, чем казался снаружи. Кирпичное строение представляло собой лишь одну прихожую, пол которой был выложен красновато-коричневыми плитками. За ней находились вырубленные в скале вместительные, высокие и удивительно прохладные внутренние помещения, куда вели широкие арочные проемы. Серебряные светильники источали аромат, напоминавший о тенистом зеленом саде. В доме был только один покрытый красным лаком и отделанный золотом стул с высокой спинкой, которым, судя по всему, пользовались нечасто. Авиенда назвала его троном вождя. Помимо этого стула, остальную мебель составляли полированные или лакированные сундуки и низкие подставки для книг. На них стояли раскрытые томики, но читать их можно было лишь лежа на полу. Пол же был в несколько слоев услан коврами самых разнообразных цветов. Ранд приметил тирские, кэриенские, андорские и даже илианские тарабонские узоры. Другие были ему незнакомы. Широкие зубчатые полосы, цвета которых ни разу не повторялись, или соединенные прямоугольники серых и коричневых тонов, а также разной глубины оттенков черного. Среди множества ковров нельзя было найти и двух одинаковых. Снаружи аильское жилище казалось таким же тусклым, как и окружающая его пустыня. Внутри же царили яркие радостные цвета. Стены украшали богатые шпалеры, явно попавшие сюда из-за хребта мира, и, скорее всего, тем же путем, что и привезенные спутниками Ранда шпалеры из твердыни. На коврах были разбросаны многочисленные шелковые подушки всевозможных размеров и цветов и украшенные бахромой, кистями или тем и другим сразу. В каменных нишах красовались вазы из тончайшего фарфора, серебряные кубки и статуэтки из драгоценной резной кости, изображавшие главным образом неведомых зверей. Так вот каковы они, эти пещеры, о которых с таким презрением говорили жители Тира. Внутреннее убранство аильских жилищ роскошью могло соперничать с палатами твердыни, а пестротой — с фургонами лудильщиков, но при этом выглядело не кричащим, а исполненным благородного достоинства. Домашний уют удачно сочетался здесь с некоторой официальной пышностью, видимо, подобающей сану вождя. Ранд слегка ухмыльнулся Авиенде, давая понять, что на сей раз намерен поступить в соответствии с ее наставлениями, и достал из седельной сумы подарок для Лиан — искусно сработанную золотую статуэтку льва. Юноша купил ее у одного ищущего воду из Джинда, который, в свою очередь, прихватил ее в Тире. Правда, поскольку Рант вроде бы являлся правителем этого самого Тира, выходило, что он купил и теперь дарил вещь, украденную у него самого. Немного поколебавшись, Мэтт тоже достал свой подарок. Тайронское ожерелье в виде цепи из серебряных цветов. Надо полагать, в пустыню оно попало тем же путем, что и лев, а куплено было, скорее всего, для Изандры. «Изящная вещица», — с улыбкой сказала Лиан, принимая льва. «Мне всегда нравились изделия из Тира. Помнится, давным-давно Руарк подарил мне пару безделушек». Она обернулась к мужу с добродушной улыбкой, подобающей супруге мирного фермера. «Ты, кажется, захватил их в шатре благородного лорда, как раз перед тем, как Ламан лишился головы. Жаль, что ты не добрался до Андора. Андорское серебро мне тоже очень нравится. И твое ожерелье прекрасно, Мэтт Коутон». Выслушивая ее похвалы подарком, Ранд с трудом скрыл изумление. Несмотря на женский наряд и материнскую улыбку, эта хозяйка крова в душе была такой же, как и девы копья. Тем временем подошли хранительницы мудрости Морейн, Сегвейн и Лан. Меч стража вызвал неодобрительный взгляд Лиан, однако, когда Бэйр назвала Лана Аналейном, хозяйка крова приветствовала его тепло и радушно. Но еще более церемонно приняла она Эгвейн и Морейн. «Ваше посещение — большая честь для меня, Айс Седай», — произнесла Лиан и сделала движение, весьма напоминавшее поклон. «Говорят, что до разлома мира мы служили Айс Седай, но подвели их и в наказание были сосланы сюда, в трехкратную землю. Ваше появление здесь может свидетельствовать о возможности искупления вины наших предков». «Ну, конечно», — сообразил Ранд, — «она ведь не была в Руидине. По-видимому, запрет рассказывать об увиденном там соблюдался свято и распространялся даже на отношения между мужем и женой, а также между сестрами-женами, или кем там приходились друг дружке Лиан и Эмис». Морейн тоже попыталась вручить Лиан подарок — оправленные в серебро хрустальные флакончики духов, издалека, из самого Араддамана, но та отклонила подношение. «Одно твое присутствие, Айс Седай, для меня бесценный дар. Принять другой подарок означало бы для меня лишиться чести самой и обесчестить мой кров. Я не снесла бы такого позора». Она говорила вполне серьезно, по-видимому, опасаясь, как бы Морейн не стала настаивать на принятии дара. Вероятно, в глазах Лиан Айс Седай была важнее Кара Карна. «Как пожелаешь», — невозмутимо отозвалась Морейн, убирая флакончики в поясной кошель. Она была спокойна и холодна, как лед, в своем голубом шелковом платье и светлом плаще за спиной. «Думаю, что скоро трехкратная земля увидит и других, Айс Седай. Раньше у нас не было причин появляться здесь». Судя по всему, это заявление не слишком обрадовало Эмис, а Мэлэйн уставилась на Морейн, словно зеленоглазая кошка на случайно забежавшую на ее двор приблудную собаку. Бэйр и Сиана обменялись встревоженными взглядами, но не другие две женщины, которые обладали способностью направлять силу. Подбежали услужливые Гай и Шайн, мужчины и женщины со смиренными лицами, что вовсе не свойственно аильцам. И, приняв у Морейн и Эгвейн плащи, подали влажные полотенца, чтобы отереть руки и лица. Потом поднесли положенные по ритуалу встречи гостей маленькие серебряные чашечки с водой. Затем последовало угощение в серебряных мисках и на серебряных подносах, достойных любого дворца. Немало, впрочем, было и простой глиняной посуды с полосками голубой глазури. Еле лежа на полу, головами туда, где вправленные в камень белые плитки означали что-то вроде стола. Каждый подложил под грудь подушку, лица были обращены друг к другу, а ноги в разные стороны. Не дать не взять колесо со спицами. Гайшайн скользили между лежащими гостями, разнося блюда. Мэтт никак не мог толком устроиться на своей подушке. Лан, напротив, держался так, будто всю жизнь ужинал именно подобным образом. Морейн и Эгвейн тоже ничуть не смущались. Возможно, они приучились к этому в палатках хранительниц мудрости. Ранд, хотя и ощущал некоторые неудобства, предпочел не обращать на это внимания и занялся едой. Темное острое рагу из козлятины, обильно сдобренное мелко нарезанными перцами, было ему незнакомо, но его с трудом можно было назвать необычным, как и вареные бобы. Остальное же оказалось внове. Рассыпчатый желтоватый хлеб и продолговатые ярко-красные стручки, смешанные с зеленью, или же блюда с ярко-желтыми зернами и кусочками красной сочной мякоти, которые Авиенда называла «зимай» и «тмат». Незнаком был и сладкий, похожий на клубни, фрукт с плотной зеленоватой кожицей, который, по ее словам, являлся плодом безлистных колючих растений, именовавшихся кардан. Но все оказалось очень вкусным. Пожалуй, Ранд ел бы с еще большим аппетитом, если бы Авиенда не поучала его каждую минуту. Хорошо еще, что она не заводила разговоры о сестрах-женах. Впрочем, Эмис и Лиан лежали по обе стороны от Руарка и улыбались друг дружке едва ли не так же, как и своему мужу. Если они обе вышли за него замуж, чтобы не порушить дружбу, и обе его любят, прекрасно. Но вряд ли стоило надеяться, что Илайн и Мин последуют их примеру. «О, свет!» — спохватился Ранд. «Как такое вообще могло прийти мне в голову? Видать, солнцем башку напекло. Но если что-то Авиенда и оставляла без объяснения, то другое растолковывало въедливо и дотошно. Видимо, она сочла его полным дураком от того, что он не сразу уразумел, кто такие сестры-жены. Улыбаясь ему чуть ли не умильной улыбкой, она талдычила, что и жаркое, и зима, и тмат можно есть ложкой. Но, судя по яростному огню в глазах, ее сдерживало лишь присутствие хранительниц мудрости — иначе она непременно запустила бы в него миской. «Уж не знаю, чем я тебе так насолил», — спокойно сказал Ранд. Он чувствовал на себе пристальный взгляд Мэлэйн, хотя та вроде бы и была поглощена тихим разговором с Сианой. Бэйр то и дело вставляла словечко другое в их беседу, но Ранду казалось, что и она время от времени поглядывала в его сторону. «Но, коли тебе неприятно меня наставлять, так и скажи. Ты вовсе не обязана этим заниматься. Так уж получилось, что это взвалили на тебя. Но, думаю, Руарк и хранительницы, если что, подыщут тебе замену». «Уж за этим-то дело не станет», — подумал он. «Кто-то же будет для них шпионить». «Ничем ты мне не насолил». Она изобразила нечто похожее на улыбку. «И никогда не насолишь. Можешь лежать как тебе угодно и болтать с кем тебе вздумается. Правда, вежливые люди, как правило, разговаривают с теми, кто лежит по обе стороны от них». Мэтт взглянул поверх головы Авиенды на Ранда и закатил глаза, явно довольный тем, что к нему никто не пристает. «В основном с ними», — продолжила Авиенда, «если, конечно, не приходится поневоле все время говорить с кем-нибудь одним. Например, кого-нибудь учить. Еду лучше брать правой рукой, ежели ты, конечно, не опираешься на правый локоть. А тогда...» Выслушивать подобные наставления было нестерпимо. Но Авиенда, кажется, получала удовольствие от таких мелких уколов. Ясное дело, если кому-то приходится без конца все растолковывать всяким недотепом. «Может, попробовать откупиться?» — подумал Ранд. «Аильцы любят подарки, и она, наверное, не исключение. Может, если ей что-нибудь поднести, она смягчится? Хотя странно подкупать того, кто за тобой шпионит». Когда Гай и Шайн унесли блюдо с остатками еды и принесли серебряные чаши с темным густым вином, Бэйр бросила на Авиенду суровый взгляд, и та угрюмо потупилась. Эгвин, привстав на колени и перегнувшись через голову Мэтта, успокаивающе погладила ее, но это, похоже, не подействовало. Авиенда надулась и замолчала, а Эгвин посмотрела на Ранда так, словно это он чем-то обидел аильскую девушку. Руарк достал кисет, набил свою короткую трубку и передал кожаный кисет Мэтту. Тот вытащил свою трубку, отделанную серебром. «Некоторые приняли известие о твоем появлении близко к сердцу, Рандал Тор», — сказал вождь. «Лиан говорит, что Джеран, вождь клана Шаар-Атаил, и Бейл, вождь Гошиен, уже добрались до Алкаэр-Дал. Эрим и Чарин уже в пути». Руарк позволил стройный молодой Гай Шайн разжечь его трубку горящей лучинкой. По грации ее движений, отличавшей ее от прочих облаченных в белые мужчин и женщин, Ранд заподозрил, что, вероятно, не так давно она была одной из дев копья. Интересно, долго ли ей осталось служить с покорностью и смирением? Ведь срок Гай Шайн один год и один день. Мэтт ухмыльнулся, когда эта женщина встала на колени, чтобы зажечь его трубку. Но взгляд ее зеленых глаз отнюдь не отличался кротостью, и усмешка исчезла с лица юноши. Он с досадой отвернулся, выпустил тонкую струйку сизого дыма и, по-видимому, не заметил удовлетворения на лице Гай Шайн, которая, впрочем, вмиг пропала после одного сурового взгляда Эмис. Зеленоглазая женщина пристыженно удалилась.
А Авиенда? Она, для которой так невыносимо было отлучение от копья, и которая до сих пор считала сестрой по копью всякую деву, из какого бы клана та ни происходила. Теперь же Авиенда смотрела вслед уходящей Гай Шайн с тем же сердитым видом, с каким глядела бы госпожа Алвир на того, кто плюнул бы у нее в гостинице на пол. Вот странный народ. Одна лишь Эгвейн посмотрела на Гай Шайн с сочувствием.
«Гошиен и Шаарат», — пробормотал Ранд, вертя в руках кубок с вином.
Руарк говорил, что вождь каждого клана, явившись к золотой чаше, приведет с собой нескольких воинов. Так же поступит и каждый вождь Септа. Скорее всего, наберется по 1000 воинов от каждого клана. 12 кланов — 12 000 человек, включая дев, готовых из-за своих странных представлений о чести начать танец копий, ежели где случаем кот чихнет. Может, воинов будет и больше, если учесть ярмарку. Ранд поднял голову. «Они ведь враждуют, правильно?» — спросил он. Руарк и Лиан кивнули. «Я помню, Руарк, ты говорил, что в Алкаэр-Дал соблюдается нечто вроде мира Руидина. Но я видел и то, как это пресловутое перемирие с трудом удержало Куладина и его Шайдо. Может, лучше мне отправиться немедленно? Если Гоша и Нашарат передерутся, а следом за ними остальные... Руарк, я хочу, чтобы меня поддержали все аильцы».
«Гоша и Нашайдо», — заявила Мэлэйн, тряхнув гривой ржевато-золотистых волос. «И Шаарат на Шайдо не похожи». Голос Бэйр был тонким, как у молоденькой, но звучал не менее твердо. «Возможно, Джерон с Бейлом и попытаются убить друг друга до возвращения в свои холды, но никак не Валкаэр-Дал».
«Не о том вы говорите», — вмешался Руарк. «Рандалтор, если ты прибудешь в Валкаэр-Дал, прежде чем туда соберутся все вожди, опоздавшие потеряют честь. Думаю, не следует провозглашать себя Кара-Карном и в то же время лишать чести людей, которых призываешь следовать за тобой. Дольше всех будут добираться на Кай, но через месяц в Алкаэр-Дал соберутся все».
«Раньше», — возразила Сиана, покачав головой, — «я дважды наведывалась в сны Альзеры, и она сказала, что Бруан собирается проделать весь путь от холда Шиаги бегом. Он прибудет раньше, чем через месяц».
«А ты уедешь от нас никак не раньше, чем через месяц», — сказал Руарк. «Отсюда до Алкаэр-Дал 3 дня пути, в крайнем случае 4. К тому времени там уже все соберутся».
«Выходит, придется ждать целый месяц». Ранд потер подбородок. «Слишком долго, но ничего не поделаешь. Это только в легендах и преданиях у героя всегда все идет как по маслу. Но в реальной жизни такое удается редко. Даже Таверину, действующему во исполнение пророчества. В реальной жизни приходится радоваться, если, рассчитывая заполучить каравай, разживешься хоть корочкой. Однако пока часть его плана осуществлялась, как было задумано. Самая опасная часть. Морейн, расположившись между Эмис и Ланом, маленькими глоточками подтягивала вино. Веки Айс Седай были опущены, словно ее одолевала дремота. Однако Рант в это не верил. Он не сомневался, что эта женщина видит и слышит все, но пока не собирался ничего скрывать от нее.
«А многие ли выступят против, Руарк? Ты намекал, что могут найтись упрямцы, но никогда не говорил более определенно».
«Трудно сказать», — ответил вождь, не вынимая трубки изо рта.
«Думаю, что когда ты покажешь драконов, все признают тебя. Драконов Руидина подделать невозможно».
Глаза Морейн блеснули, или ему это только почудилось?
«Конечно, ты именно тот, о ком возвещают пророчества. Я поддержу тебя. Наверняка и Бруан, и Деарик, и Зринаил тоже. Что до остальных? Сиванна, жена Суладрика, будет представлять Шайда. Ведь у этого клана нет законного вождя.
Она слишком молода для хозяйки крова холда всего клана. Ей, конечно, не хочется отказываться от этого и становиться хозяйкой всего одного крова, а не целого холда. А придется, как только Шайда выберут нового вождя вместо Суладрика. Сивана коварна, как и все Шайда. От нее можно ждать любого подвоха. Но даже если она не выступит против тебя, то уж Куладин непременно, ты и сам это знаешь. Хоть он и не побывал в Руидине, но ведет себя словно вождь клана. И кое-кто из Шайду, возможно, последует за ним. У них дурости еще и не на то хватит. Насчет Гана и Стаманелли трудно что-либо сказать заранее. Никто не знает, что у него на уме. Такие вожди, как он.
Руарк осекся, услышав, как Лиан тихонько промурлыкала. Можно подумать, будто бывают другие. Рант решил, что эта реплика не предназначалась для ушей Руарка. Эмис прикрыла ухмылку ладонью, а ее сестра-жена с невинным видом спрятала лицо в чаше с вином.
«Как я уже говорил», — продолжил Руарк, хмуро переводя взгляд с одной жены на другую. «Обещать что-либо определенно нельзя, но большинство последуют за тобой. Возможно, и все. Может быть, даже Шайда. Мы 3000 лет ждали человека, отмеченного 2 драконами. Как только вожди увидят твои руки, никто не усомнится, что ты именно тот, кто призван объединить нас. И погубить, — подумал Ранд. Об этом Руарк умолчал, продолжив. Усомниться не усомняться, но как они себя поведут, это вопрос.
Вождь задумчиво постукивал черенком трубки по зубам.
Может, ты все-таки наденешь каденсор? И что я этим докажу, Руарк? Какой мне смысл прикидываться аильцем? Этак можно обредить аильцем и Мэтта. Мэтт чуть не поперхнулся. Не стану я притворяться. Я такой, какой есть. Пусть таким и принимают. Ранд поднял руки со сжатыми кулаками.
Рукава кафтана опали, обнажив золотогривые драконьи головы на запястьях юноши.
Вот мои доказательства. Если их не хватит, ничто не поможет.
— И на кого ты вновь направишь копья войны? — неожиданно спросила Морейн.
Мэтт чуть не выронил трубку изо рта и ошарашенно уставился на нее.
Темные глаза Айс Седай уже не были прикрыты веками. Ранд конвульсивно сжал кулаки, да так, что хрустнули костяшки пальцев. Ему давно следовало усвоить, что с этой женщиной лучше не умничать. Она запоминает каждое слово, каждый жест, каждый взгляд, а потом размышляет, сопоставляет и в конце концов выясняет, что за ними кроется. Он медленно поднялся на ноги. Все взгляды были прикованы к нему. Эгвейн хмурилась еще более тревожно, чем Мэтт, а Ильцы же просто смотрели с любопытством. Разговор о войне вполне заурядная для Аил тема. Руарк, похоже, был готов к войне. На лице Морейн отражалось ледяное спокойствие.
«Извините», — сказал Ранд, — «я хочу прогуляться».
Авиенда привстала на колени, а Эгвейн даже поднялась на ноги. Но ни та, ни другая за ним не последовали.